Здравствуйте все! Это наш второй выпуск первого иллюстраторского подкаста. И сегодня мы здесь просто волей богов собрались все-таки все вчетвером.
Ура!
Да,
поздоровайтесь все.
Привет!
Сегодня с нами Тамри, Лида, Оля, которая отсутствовала в прошлый раз, и я. Вот. У нас на повестке дня три животрепещущих вопроса. И начнем, пожалуй, с первого заказа. Расскажите, друзья мои, как проходил ваш первый заказ? Было ли вам страшно, что это было? Где вы нашли этого клиента или он вас сам нашел? И начинает Тамри. Поехали.
Так, первый заказ. Я пытаюсь ограничить свои временные рамки, когда считать, что первым заказом... Ну ладно, наверное, мой самый первый заказчик — это моя подруга из детского сада. Она постоянно что-то мне подкидывала. Она такая, типа, ну вот, сделай нам менюшку, там, сделай нам логотипчик. И я им делала. И они мне платили деньги. Очень маленькие, но платили. Ей!
Угу.
Вот мой, наверное,
первый заказ. Всё, не будет какой-нибудь там истории, скандал, интриги, расследования?
Нет.
Ладно. Поверим Тамре на слово. Хорошо, тогда... Оля, расскажи нам про свой первый заказ, пожалуйста.
Да, я вот пытаюсь вспомнить, что являлось первым заказом у меня. Наверное, это анимация, которую я впервые стала делать за деньги. Это как раз была короткометражка «Беззаконие» Натальи Мальгиной. Я потом ссылку скину. И я там сделала несколько сцен, и это было очень долго, и совсем почти бесплатно, потому что долго. Ну, потому что у аниматоров такая технология, то есть чем больше ты делаешь по количеству...
Тем меньше тебе платят.
Тем больше тебе платят по количеству секунд. Чем меньше ты успеваешь сделать. Так как я делала очень долго там, ну, я даже не помню сколько. Ну, там пару месяцев, одну сцену вполне. Такую маленькую. Да, вполне.
Очень, вот. Да.
А где ты этот заказ вообще нашла? Или они тебя нашли? Что?
Это... Такая долгая история. Мы выпустились из колледжа как аниматоры и не знали, куда идти и чем заниматься. И нам позвонили летом из нашего же колледжа и пригласили на как бы мастер-класс от ведущего аниматора Москвы. И мы приехали, познакомились с Натальей Мальгиной. И как-то так она стала нашему художественным руководителем и мамой. Анимационный. И вот мы везде за ней ходили, как уточки. Она, значит, на какую-то студию, и мы за ней. Ну, просто как бы она работает, а мы учимся рядом, делаем сцены за
стажировку.
Ну, просто. Ну, не рабочая сцена, а именно да, типа как стажировка. Вот. А потом, когда уже она начала делать собственную короткометражку как режиссер, она нас, соответственно, взяла
Интересно,
в свой
да.
проект. Вот. И мы уже так осели. Но очень важно, по-моему, найти наставника такого, мне кажется, в любом, ну, или учителя.
Сенсей.
В любом направлении. Сенсей, да.
Слушай, это давно было?
Да, это было в 2009 году.
Круто. Слушай, я прям представляю, как вы... Ходите, как маленькие утяточки.
Да,
образ.
Нас было очень много. Нас был человек, наверное, ну не знаю, человек 15 точно пришло с потока. А осталось четверо, которые за ней ходили, как уточки. И потом девчонки все равно отваливались, и в итоге нас двое осталось. И как-то так. В общем.
Понятно. Круто. Значит, заказ пришел из колледжа. Вывод, короче говоря, в своем учебном заведении, если оно профильное, надо просто в каждой бочке затычкой.
Ну, я вообще думаю, что да, когда ты занимаешься любимым делом, еще тебе часто везет. Ну, ты встречаешь каких-то нужных людей, попадаешь на какие-то нужные тебе мероприятия. Пусть это все сначала не дает каких-то результатов финансовых, ты не зарабатываешь там миллионы. Вот. Но Ну, Наталья, например, нам сразу сказала, она сказала, что она же тоже сначала была аниматором, потом стала режиссером именно в анимационной индустрии. И она сказала, что первые свои деньги, именно как деньги, стал зарабатывать лет через 7 только после.
Ничего себе, вот, а что 7 лет жить работы на воде?
У меня дернулся глаз.
И хлебе.
Ну, это да, это такое тяжелое поприще, вот, но и интересно. И мне кажется, если быть очень трудолюбивым, то можно многого.
И ничего не есть 7 лет.
Ну, да, это существенно повышает твои шансы на выживание.
Ну как, нет,
как
в плане какие-то именно деньги, в плане ты получаешь все равно что-то, какие-то копейки за сцену там. Ну я помню, я долгое время получала 1003 в месяц. То есть я так делала, я так работала. Вот. Ну, медленно. Надо делать быстро.
Я просто, я немного от 3000 в месяц, у меня пелена на глаза опустилась.
Не падай там в обморок, ты нам нужна.
Так, да. Ну давай, Лида, тогда ты расскажи, как это произошло.
В общем, как я вам говорила ранее, ну, в общем, с появления моего в интернете как типа рисующей девочки, у нас, в принципе, быстро образовалась такая мини-тусовка, и мы сразу практически начали брать комиссионы, и вот это все DeviantArt, ну там
да,
5 рублей, 10, 20, вау, как вау. Бы такие цены были. Вот. А на тему прям заказов, чтобы мне заплатили много, и я считала это прям серьезной работой, у меня два случая, оба странные. Первый случай, мы гуляли с другом в Москве, и увидели, как разгружают мужчины с женщиной машину. Такие огромные были коробки, плоские. Ну и мы подошли и спрашиваем, мол, скажите, а это у вас холсты? Они говорят, нет-нет-нет, мы здесь открываем салон красоты, это зеркала. А вы что, художники? Я говорю, ну я вот поступаю сейчас. Ну я как раз ездила на подготовительные курсы в Строгановку. Вот, она, а прекрасно, пойдемте, сейчас я вам покажу стены. Мне вот здесь нужны маки, и это было очень странно и круто, и это была моя первая монументальная роспись, вот. А второй случай, тоже я ехала с курсов в электричке, с папкой, естественно, с огромной папкой, и женщина увидела эту огромную папку, пока я стояла в тамбуре, и спросила тоже, а вы художник? Я говорю, ну вот, опять же, езжу поступать. Вот, она говорит, ой, а мне вот нужны портреты маслом, меня и вот еще два для моих сыновей, 3 штуки. Вот.
Ого,
и
так сходу.
И это, я не помню, какой из этих странных заказов был раньше, но так, ну, в общем, это такие самые крупные финансово были для меня шокирующие вещи.
Странное было лето.
Приятно было, очень приятно, да, так раз. А вы спрашиваете, истории, откуда берутся заказчики? Ну вот, в электричках в основном.
Ну, из Лидиной истории следует, что нужно приставать к людям на улице.
Нет. Ну, да, на улице, а в электричках к вам будет приставать, что у вас же папка.
Всегда носить
лучше
с собой
ходить
папку,
с папкой, всегда, да. И
чем больше, тем лучше.
Еще какие дела? Угу, да, да. Именно
желательно
так.
Бить проезжающих рядом сопассажиров этой папкой, чтобы они обращали более активное внимание на тебя.
Ну, я же художник, конечно, надо бить.
Если они не обращают внимания, то тыкать их кистями в глаз.
Да, да.
Так странно, когда люди не стесняются абсолютно спрашивать, ой, а у тебя там блокнот, можно я посмотрю твои рисунки? Или, ой, у тебя папка, а ты рисуешь? Ну, то есть я как-то всегда стесняюсь подойти к человеку, который, я вижу, даже он в зоопарке рисует наброски. Я так из-за плеча посмотрю, как он рисует. Ну, как-то,
ну,
не
тактично, типа, да. Но это мы знаем, потому что мы рисуем, и к нам подходят алкаши, которые просят нарисовать с них натюрморт.
Ну, почему бы и нет?
Да.
По поводу людей, которые не стесняются спрашивать папки и смотреть скетчбуки, у меня была очень странная история. Тоже я ждала человеку, мы назначили встречу, и человек назначил мне встречу в очень странном месте. Это было какое-то кафе, но выглядело это как прикрытие мафии просто. Там сидели одни мужчины старше 45, все небритые, включая официанта, и они сидели в двух разных столах в разных углах. Одни из них говорили по-словенски, а другие на странной смеси непонятных мне языков, включая еще русский. И я сидела ровно между вот этими двумя столами, потела просто от ужаса, потому что я не могла понять, что происходит. Спускался вечер, вся вот эта пати, они как бы, чем темнее становилось, тем больше у них лица насупливались, и брови так сбегались к переносице. Они все ниже-ниже наклонялись за своими столами в кружок.
И стыл бетон тише... в тазах.
Да, стыл бетон в тазах, и все тише и тише они начинали говорить. И этот официант тоже небритый, он все так же нервически протирал один и тот же стакан. Но мне казалось, что он с таким же лицом мог протирать автомат. И чтобы как-то отвлечь себя, я начала рисовать, заказала себе стакан воды. И тут я слышу у себя из-за спины такой голос. «Слышь, ты что рисуешь?» Все, у меня там просто... Я вся простыла вот так с ног до головы, была покрыта холодным потом. Я абсолютно деревянной шеей вот так вот всем корпусом повернулась к нему и так... «Да!» С вопросительной интонацией. Он позвал меня за свой стол к своим подельникам, по-другому не скажешь. И просто стал с интересом рассматривать мой скетчбук. Ну, вы знаете, как это выглядит. Там девочки, мими, сю-сю, собачки.
Угу.
И он такой, и чё, зарабатываешь? И чё, всё вот тут продала? Я говорю, нет. Молодец. И он ещё так хлопал своих друганов по плечам. Слышь, рисуй. И он очень пытливо рассматривал каждую страницу, отмечая при этом, что ему понравилось и что нет. В итоге он предложил оплатить мой заказ. Я сказала, что я заказала только воду. Он предложил купить мне еще воды. Но, в общем, слава богу, в какой-то момент пришел человек, который назначал мне встречу. Я тактично слилась, потому что я не знаю, что бы было дальше. Видимо, я бы была просто во время перестрелки, ровно посередине. Но это вот просто к вопросу о том, что люди не стесняются спрашивать, поэтому, наверное, не надо стесняться...
Предлагать.
Спрашивать тоже. И предлагать. Не знаю, если всегда предлагать, это хорошо. Ну просто вот смотри, видишь, Лида ходила-предлагала и допредлагалась.
Да нет, нет, я же не предлагала, я не шла с кастрюлей, не била по ней поварёшкой и типа «Кому рисунки?» Ну то есть это, мне кажется, что это очень спонтанная штука, и...
Но она происходит, когда ты как бы
во время общения, ну не знаю.
Ты как бы не сидишь и не думаешь, там, закрывшись рукой, как в детском саду, охраняя свою тарелку от чужих взглядов.
Это да,
чтобы,
это
да. Чтобы никто не стырил. Просто ты как бы открыт миру и готов поделиться с ним тем, что ты рисуешь.
Закрываешь вот. Свою тарелку. Это я так в метро рисую. Закрываю все, чтобы никто ни в том случае не увидел, что там выходит.
Я уже не закрываю, потому что редко вообще кто реагирует. Не помню, чтобы кто-то реагировал как-то плохо. В основном, самый кайф это, конечно, китайские тетеньки за 45. Они, когда видят, что их рисуют, они начинают вот так выпрямляться, как будто они проглотили шпалу. Вот так разворачиваются ко мне в три четверти и вот голову немного наверх поднимать. И такое романтическое выражение принимают целиком. Так поправляют волосы и застывают.
Великолепно. Вот это вот отлично. Отлично.
Не хватает их художественных узов.
А вы, кстати, когда-нибудь... Ловили себя, ну, в метро, когда вас кто-то рисует? Не было такого?
Ни
ну, когда
разу.
Ты едешь и вдруг видишь, что тебя кто-то рисует.
Mm-mm.
Я вообще не видела других рисующих людей в метро. Блин, кстати, это да. Вообще обидно.
Не, я видела полно... Ну, потому что я живу... В смысле, что живу? Я ездила в универ, собственно, на метро. И
я живу
все...
в универе.
Точка, да.
Там очень много людей рисуют.
Вот, и там все, как бы, студенты, которые ехали в метро в универ, естественно, они все на одной линии, и постоянно народ рисует. Да, это постоянное явление.
Я представила просто целый вагон рисующих людей, они смотрят друг на друга и напряженно рисуют друг друга. Ладно, так, ну, в общем, я просто думаю, надо как-то, типа, не стесняться того, что ты делаешь, а быть готовым поделиться этим с миром. Если кто-то вдруг спросит, чтобы тебе было что ответить, что показать, или там поделиться визиткой и так далее. Вот.
Угу.
Такие дела. Ну, хорошо, давайте я тогда закончу тему первого заказа, чтобы уж... Я первым заказом считаю первый заказ, за который мне заплатили деньги, не обманули меня в процессе и не бросили на произвол судьбы на обочину жизни. Я про это уже, по-моему, рассказывала у себя на курсе фриланса, но были такие истории, когда Просто заказ не становился первым, потому что он не доползал до конца. Мы с ним расходились на дороге жизни. Вот.
Но это очень странно, кстати.
В общем, заказчик нашел меня через Инстаграм, потому что я рисовала у него в кафе и сфоткала просто, и поставила геотег этого, ну, локацию в Инстаграме. А он такой пытливый товарищ был, ему было интересно, что там люди нафоткали в его ресторане. И он каждый вечер просматривал это все. И в итоге он просмотрел, увидел картинку, а он открывал другой ресторан, французские бургеры, вот так. И ему надо было оформить этот ресторан. И в итоге он позвал меня. А мне пришлось изображать из себя матерого иллюстратора, потому что я очень не хотела, чтобы заказ сорвался, и поэтому на все вопросы, которые мне задавал, я отвечала с самым умным видом, просто как будто я защищаю диплом, хотя у меня не было ни малейшего понятия о том, что я делаю. Мне пришлось судорожно гуглить. Но, в общем, в итоге он согласился, и мы с ним сработались. И, в общем, я передаю ему большой привет, если он сейчас слушает. Ростислав. Вот так.
Так что ты делала в итоге для него?
Я рисовала ему серию картин для оформления этой бургерной, и ему надо было нарисовать бургеры в жизненных ситуациях. Там есть такая студия Fast and Furious Burger в Америке, они делают фотографии. Я потом оставлю ссылку, например, суши-бургер, он такой из риса слепленный, но видно, что бургер. Или, например, хард-рок-бургер, или бургер-йога, он там на таких гвоздях лежит, и у него такое перо из головы.
Все, уговорила, пойдемте все есть бургеры.
Ну вот, а он хотел то же самое, только в картинках. И я рисовала ему, например, там была картинка, старый такой плакат фильма такого гангстерского 30-х годов, красная пустыня сзади, восходит белое солнце, и три таких силуэта с автоматами в руках, один из них женский, с платьем, с глубоким вырезом на спине, но это бургеры. Ну, как бы у них головы бургеры. Или я там рисовала еще этот... как называется этот фильм про суперагента 007? Джеймс Бонд. Вот этот канонический кадр, где сходятся диагонали, выстрел, и потом кровь подтекает. Вот там тоже был бургер, и подстреленный как будто и кетчуп тек. В общем,
а какой формат? Всяких.
Большие, большие у него были штуки от А2 до А0. Разные там были всякие. Там еще и с картошкой фри было, там левитирующая картошка. В общем, я периодически, конечно, хожу туда бургер поесть, потому что он мне всучил сразу скидочных карт во все свои заведения. И смотрю на эти картинки, у меня прям сразу пропадает аппетит, потому что это было, получается, 2 года назад. Я бы уже все сделала по-другому, если уже думаю, господи, как он вообще мог это мне купить? Но, в общем, вот так вот произошел первый заказ.
Они бы были выполнены спонтанно. Были в чем? В каком материале?
Да, кстати, тоже хотела спросить.
Я рисовала их на компе, и потом мы просто их распечатывали, потому что ему нужны были еще эти исходники.
В большом формате.
У него есть эксклюзивные права только на использование, только для этой бургерной. То есть он может там и напечатать, и билборд, и на Facebook повесить, вот. Но я могу эти постеры продавать. Не то чтобы сейчас мне хотелось их продавать, потому что мне стыдно на них смотреть. Я, может, сделаю про них пост, повешу их, потому что...
Да, интересно поглядеть, я не видела.
Мне, кстати, тоже первый иллюстраторский заказ через Инстаграм пришел. Мне написали какие-то арабы и попросили сделать комикс. Причем это идеальные мои клиенты. В плане того, что они дают мне задание довольно четко, это за чего они хотят. Но я рисую все, что вот я хочу. Я рисую прям сладких девочек, каких вот мне нравится, отсылаю им, и они только пишут: «О, здорово, здорово, давай еще. А ты еще возьмешь?» То есть никаких правок не приходит. Они такие: «Ой, да, нам нравится, нам нравится». И я такая:
это же шикарный рынок, смотрите, там никто почти не рисует. Я так понимаю, что это по Корану как-то не алё.
Нет, почему?
Поправь меня, если я не права.
Нет, они просят меня нарисовать популярных девушек из их региона, вот этого, которые говорят на этом языке странном, с каракулями.
Вы и ваш политкорректный подкаст.
Да, наверное, будет стыдно потом переслушивать, ну ладно. Я смотрю Инстаграм этих девушек, и они очень-очень красивые, такие прям загламуренные все, ничего там, никаких... Ну, то есть такое ощущение, что они в Лос-Анджелесе, очень такие Круто. Модные.
Я просто думала, это такой рынок, типа куча денег, но никто не делает иллюстрацию, потому что это там как бы не кошерно. И, в общем, прекрасный способ заработать на них. Ну, Оля, да. Как эти арабы тебя нашли?
Я говорю, через Инстаграм. Первая моя работа иллюстраторская. Я вообще без понятия. Они написали мне в директ, в эти личные сообщения, типа там, привет, мы хотели бы сотрудничать.
Мы арабы.
Я сказала, напиши. Нет, ну я просто посмотрела, откуда мне деньги пришли. Когда они уже перевели деньги, мне было интересно, кто же, с кем же я работаю, собственно. Я пошла, загуглила этот город или, ну, в общем, я уже не
Может,
помню.
У них там офшорная компания?
А, и потом они мне написали, что, собственно, их интересуют популярные девушки этого региона, и когда они прислали мне Инстаграм, я увидела, что эти девушки все говорят на вот этом... Я не знаю, какой это язык. Мне кажется, да, это арабы.
Кодовое название у этих клиентов арабы. Там, Оля, что ты делаешь? Арабы написали. Я пошла.
Арабы, да.
Оль, слушай, а у тебя... по-моему, уже 25 тысяч подписчиков в Инстаграме, то есть огромное количество. Я не знаю, у Майи больше? По-моему, у тебя...
Не-не, у меня скромных 7,5. Ты что?
У Оли, по-моему, больше всех. И мне просто интересно, ну, то есть это вообще-то не маленькая, честно говоря, цифра, и интересно, насколько идет выхлоп действительно по заказам или вообще... Ну, то есть конкретно... Потому что я так понимаю, что это самая твоя популярная соцсеть, самая
да.
ведомая, ну,
да.
как бы, которую ты ведешь. То есть ты через Инстаграм в основном связываешься с общественностью в этом смысле или как?
Ну, что касается иллюстраторских заказов, да. То есть какие-то портреты, какие-то вот комиксы, что-то связанное с теми скетчами, которые я выставляю. А анимация вся приходит только из... Хотя нет, вру! Мне вот тут написал какой-то тоже чувак из Нью-Йорка и сказал, что тоже через Инстаграм. Сказал, что у него студия, они работают для Cartoon Network и ищут новых аниматоров, и что, в общем, ему было бы интересно сотрудничать. Так что приходит. Но выхлоп, я бы сказала, не очень большой. То есть нужно, как Майя говорила, нужно все поддерживать, ежедневно постить туда рисунки, анимацию.
Оль, а скажи, просто в тему Инстаграма тоже интересно, в какой момент у тебя был какой-то взрыв типа подписчиков, и с чем это было связано?
Как только я начала рисовать и выкладывать работу.
То есть это просто как пошло на каких-то огромных скоростях, так и продолжает идти?
Они не очень огромные.
Ну, внушительные.
Я веду, наверное, года два веду, наверное, уже. То есть, да, это число людей пришло год за два.
То есть не было какого-то решающего момента?
Ну, просто, я не знаю, ну, всем нравятся картинки. Вот ты выкладываешь рисунок, люди приходят. Выкладываешь фотографию или что-то не связанное с рисунком, люди уходят.
А ты следишь за этим? Ты видишь какую-то корреляцию, да, что вот от этих фотографий...
Ну да, я прослеживаю иногда статистику, посмотреть, кто же там пришел, кто ушел.
Интересно, да. Это всегда интересно.
Всех, кто ушел, Оля находит и наказывает потом каждого по имени. Как ты, гад, отписался после моей фотографии резиновых сапог и грязи? Нет, дружок, это Россия, привыкай.
Не, на самом деле хотелось бы больше рисовать и меньше уделять внимания всему, что происходит в сетях, потому что это очень сильно сжирает время, если честно.
Мне вспоминается наша тема из нашего секретного чата, которую Тамри, да, как это, начала про правила, типа что, например, касательно Инстаграма. Есть какие-то правила, что постить, что не постить? А вот только вот эти фильтры для цельности или только другие? Значит, вот эта вот вся тема. Нет, я сейчас просто смотрю Олин Инстаграм, так повнимательнее в целом.
Мне кажется просто, что на Олин Инстаграм народ пачками подписывается, потому что вот мы, по-моему, тоже это обсуждали в чате, когда про Аню Кэтч разговаривали, что есть какая-то просто постоянство. То есть люди знают, что
да.
завтра они придут, и Оля завтра им катает прекрасных девиц. А можно даже ради интереса посмотреть. Вот я тоже замеряла, просто смотрела, как это все в Инстаграме работает. Ну, серьезно, красивых девочек лайкают больше. Нарисуй ты там комикс, запарься с композицией, это, ну, как бы, это поймет мало кто из обывателей. А когда ты рисуешь красивых девочек просто вот в упор, в красивой одежде, хбдыщ сразу, 2000
лайков. А лучше
лайков
еще
простых.
Известных девочек еще круче. Типа, двойная, ну отдача.
Да. А если еще их сделать голенькими? И все замолчали.
Ну вот как Оля Майли рисует, но просто одно дело, когда ты делаешь это просто, чтобы накрутить себе там просмотр, а другое дело, что ты Оля, и ты любишь Майли Сайрус, и открыто об этом всем заявляешь. Люди чувствуют твой внутренний огонь. И такие, окей,
мне 30 лет, я люблю Хан Монтану. Не, ну, по-моему, он делится на два типа. То есть вот эти инстаграмы, где только почти арт, и такой однотипный арт, то есть либо девочки, либо какие-то монстры, либо очень крутой диджитал, и вот у таких много подписчиков. Либо вот эти спортивные девочки сейчас очень на волне, которые выставляют свои тренировки, свое тело, у них тоже какое-то безумное. И вот я смотрю, у меня только два типа. Либо это девочки спортивные, либо это рисованные девочки. Так что...
Ну, вдохновение, я думаю, тоже черпается от визуального ряда-то.
Просто когда ты начинаешь там экспериментировать и выдавать, ну, как бы, вот ты вышел там за зону комфорта, сделал что-то, а народ такой, ну, давай-ка нам красивых баб. Это к вопросу просто о раскрутке Инстаграма, что если ты хочешь быстро и много, рисуй красивое просто. Это так же, как вот, я не помню, мы в чате это обсуждали или где, про то, что у красивых блогеров больше...
Это в интервью моем. Ну, в смысле...
Или в твоем интервью, да.
Что-то
где-то
было,
мы говорили.
Да. Угу.
Ну, просто если ты красивый по общепринятым каким-то стандартам, то у тебя просто больше народу из-за того, что вот люди за вот эту визуальную часть цепляются. Ты там, может быть, хоть 3x33 пяди во лбу, но все равно масса, она идет на массовую поп-культуру. Мне кажется. Я не хочу никого обидеть. Но...
Нет, нет, по факту в этом, в принципе, нет ничего странного. Ну, то есть, да, да, вполне.
Просто когда у тебя, вот как у Оли, там 25 тысяч человек в Инстаграме, да, просто по статистике больше шансов, что туда попадет человек, который принесет заказ, человек, который поймет там твои эксперименты. Вот. Но основная масса, которая просто ставит лайки и ничего не делает, и, может быть, иногда покупает оригиналы, это вот подавай красивых девочек. Вот у меня просто, если сравнить картинки с мальчиками и с девочками, мальчики вообще что-то не котируются.
Наверное, потому что все-таки, ну, в том же Инстаграме женская аудитория по статистике.
Но все равно женская, ну, казалось бы, да, лайк и мужчин, но нет.
Вот тоже интересно, да.
Лида, ты смотрела общую статистику Инстаграма?
Да нет, там? По-моему, это просто такой широкий, обширный факт, что Инстаграм — это соцсеть для девочек. Ну, то есть женская соцсеть, да.
Ну, мы смотрели статистику по своим конкретным аккаунтам. Вот у Оли мы смотрели, у меня, у Тамри, но это девочки в основном, 80%, там 8-70% девочки.
Я так и не смогла посмотреть. У меня предлагают оплатить...
А, да, у тебя, потому что, видимо, у тебя уже больше какого-то числа, он предлагает оплатить.
Да.
Там сервис, да. Надо на него ссылку потом оставить будет, чтобы народ посмотрел.
Потому что, на самом деле, очень интересно посмотреть статистику по странам, кто тебя читает именно. Потому что вот сейчас такое ощущение, что из-за того, что у нас появился интернет, и мы можем все общаться друг с другом, независимо от того, где мы находимся, как будто открылись границы между... Ну, то есть, я вижу ребят, которые рисуют в Штатах или которые вот где-то там в Китае, например, и я могу, ну, как оценить обстановку там непосредственно. Они видят, что делают ребята из России. И было бы интересно, ну, с точки зрения... Ну, вы поняли.
Да.
Ну, в общем, заплати 250 рублей и посмотри свою статистику. Как мы выяснили, он, похоже, считает 10% от количества твоих подписчиков и в рубли это переводит, и это нужно заплатить, чтобы узнать свою статистику. Ну, вероятно, только после 10 тысяч, потому что вот у меня 7,5, и мне бесплатно показало. Ну, сложно сказать. Слушайте, давайте тогда к следующему вопросу перейдем, раз уж мы у заказов. Острый, животрепещущий вопрос. Работать ли за бартер?
Давай ты на него и начнешь отвечать.
Вопрос я выбрала, потому что мне уже пару раз предлагали работать за бартер. И сначала я думала, вероятно, нужно подумать и предложить что-то людям и как-то выкрутить из этой ситуации. Но потом я села и посчитала по часам. Я, по-моему, выкладывала в чат эту арифметику. Мне предлагали за бартер за 2000 скетчбук. То есть, как бы, они мне скетчбук, а я им обзор. И сначала мне показалось, что это нормальная ситуация, а потом я подумала, я же должна буду в этом скетчбуке рисовать месяц. То есть, если он мне не понравится или не подойдет там бумага, мне придется месяц себя насиловать, и это может плохо сказаться на вообще в целом моей работоспособности, от которой напрямую зависит мой заработок. Да, и на самочувствии. Ну хорошо, вдруг он мне понравился. Тогда надо посчитать, сколько часов я трачу на то, чтобы сделать видео. Кроме того, что я месяц как бы рисую в скетчбуке. Я 2 часа, 3 часа снимаю примерно, озвучиваю, потом где-то примерно 2-3 часа я это все свожу, то есть это уже 6 часов, и 2 часа мне надо, чтобы залить это в YouTube, сделать обложку, прописать теги, написать пост, сделать это все в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме. То есть в итоге получается 8 часов. Это если разделить на 2000 на 8, то я получаю в час 250 рублей товаром. Но при этом, если вы же все знаете, у вас скетчбуки, это же расходник, да? Ну сколько вы в год покупаете примерно, вот в среднем?
1. 0.
Я рисую на бумажках бичевских.
Ну вот я посчитала, что вот я примерно 4 скетчбука в год покупаю. Просто потому что, да, у меня там есть бумажки, но в основном мне просто удобнее таскать с собой блокнот. То есть 2000 умножаем на 4. С одной меня человек может заработать 8000, а если там хотя бы 10% людей купят, ну, посмотрят мой обзор и купят, это просто из статистики, когда я работала с другими работодателями, там переходило где-то 500 человек, и конверсия там в покупку была 10%. Это, блин, в районе 80 тысяч человек зарабатывает, при этом вложив 2000 товаром. То есть из этого я не могу ни покормить ни себя, ни покормить свою прожорливую собаку, она очень прожорливая. И когда я это все посчитала, на меня накатило возмущение. И я просто поняла для себя, что у бартера есть рентабельность. То есть одно дело, когда тебе предложили синтик, и ты согласился, а другое дело, когда тебе предложили кукиш. И ты не согласился. Но я знаю, что сейчас пара проектов есть, где именно предлагают иллюстраторам, именно как бы начинающим, работать за бартер, там, за билеты, какие-то мероприятия, или за еду, или за продукты, какие-то там, не знаю, краски и так далее. В общем, когда я все это посчитала, я подумала, что, наверное, нет. Хотя мы с Лидой в интервью обсуждали, что когда ты начинаешь, тебе нужно браться как бы за все. Но где вот эта граница, когда тебе надо перестать браться за все и брать деньги за свою работу, чтобы тебя все начали уважать? Вот в чем вопрос.
Ну, это от человека зависит. Ну, как его внутреннее самочувствие.
От финансового положения тоже. Да. Ну, то есть много, да, факторов.
Ну, если от человека зависит, ведь многие, вот если посмотреть даже на мой паблик, у людей есть проблема с оценкой себя вообще и... Многие сидят и там годами могут думать, что они какие-то не такие, и не пришел еще тот момент, когда можно брать деньги, и на тебе так могут очень долго ездить, а потом ты просто к этому привыкнешь, и все.
Ну, это один из реалистичных сценариев, в принципе. Ну, бывает такое, да.
Ну, как сделать так, чтобы люди не привыкали к тому?
Ну, смотри, очень много демпинга, прям очень сильно, дофига много демпперов, и они... Ну, к сожалению, создают вполне такую иллюзию объективной картины для человека, который хочет заказать картинку, что это стоит 200 рублей, а не 7 тысяч. Вы уж извините меня. И...
Ну, это опять же к вопросу об обывателях. То есть, когда к тебе приходит там арт-директор из рекламного агентства, он
шарит. Ну да, если это компания, то
другая
история, да.
А когда это просто какой-то средний малый бизнес...
Угу. В общем, на тему бартера я в принципе не вижу ситуации, не могу представить ситуацию, в которой мне бы предложили то, что мне нужно. То есть я бы я с удовольствием пошла на бартер, если бы...
А ты озвучь, что тебе нужно, подожди. Опять же, может, нас подкаст слушают. И вот тогда же тебя тогда, взяли, тогда... своих художников слышали, что мы дачу хотим.
Отлично. Да. Что я хотела сказать? Ну, понимаешь, просто если брать не деньгами, то тогда это должно быть что-то дефицитное, там какая-нибудь, не знаю, колбаса или там мотокуртка из Америки, которую фиг пришлешь там за 40 тысяч с огромной этой доставкой. То есть что-то, что ты... Или, например, чей-то, ну, человек делает сам что-то классное, и ты должен это хотеть, и он тебе сам это сделает. Ремонт, например. Я не знаю.
О, да.
В общем, я не вижу.
Я надеюсь, что нас слушают бригады из Москвы сейчас, и они тебе обязательно позвонят после подкаста и предложат свои услуги.
Вот, то есть, ну, просто я не вижу реалистичной ситуации, когда бы мы сошлись на чем-то, что нам обоим очень нужно. Ну, такая история. Поэтому мне никогда не было ситуации даже такой, что... Нет, ну, конечно, в студенчестве вот на тему материалов, да, мы вам оплатим материал, а вы нам сделаете монументальную роспись, пожалуйста. Это активно прокатывало как бы со студентами, потому что это опыт, и если, например, ты делаешь диплом или какую-нибудь такую штуку, и тебя оплачивают штукатурку и краски, то это как бы ты уже не тратишь там, я не знаю, сколько тратят на дипломы, но я думаю, что это космические деньги, что там... Я не знаю, сколько реставраторы, там, монументалисты должны потратить на диплом, но это огромные деньги практически на любом факультете, на любой кафедре. То есть даже я иллюстратор, мне там ковать железо, никаких таких крутых штук не нужно было, и тем не менее у меня диплом вылетел где-то... Ну, 1015.
15?
Это просто...
Даже просто его распечатать. Просто
распечатать,
два...
оформить рамы, да.
У вот меня вылетело примерно, наверное, под 20, может, даже до 25 доходило. Но это из-за того, что там... Ну, немножко я, конечно, налажала в некоторых местах там. И в это я внесла там и покупку рам, и покупку бумаги. Бумаги, которые даже мне не понадобилось в итоге для паспорту. Там и эти рамы тоже, они мне в итоге тоже не понадобились. Это печать этого макета. Печать, еще печать. Печать! Кошмар! Это диплом! Пожиратель.
Поступайте в художественные университеты.
Пум. Нет, я покупала только бумагу. Кальку я покупала. Я уже даже не помню, сколько она стоила, но в районе 2000, может, даже меньше.
Ну вот, аниматор не платит, когда делает диплом, зато потом, когда начинает работать, получает деньги только через 7 лет. Закон сохранения энергии в действии.
Наверное.
Ну, в общем, бартер только на... Так, если кто-то сейчас хочет Лиде доставить куртку, пожалуйста, не стесняйтесь.
Мотокуртка, пожалуйста, с черепахой на спине.
Размер скажи, пожалуйста.
М, С, ну, посмотрим, померим.
Вы привезите, мы там разберемся.
Да.
Ну да, если будет большая, ее можно со свитером носить.
Да.
Но у меня был не бартер, у меня был обмен. Мне предложили в Инстаграме фломастеры, когда я... ну, у меня были фломастеры из магазина, все по 40 такие дешевские, вот. И девочка Даша написала, что у нее есть целый пакет фломастеров, которые ей уже не нужны. Ну, она купила себе копики. Вот, и она готова щедро их мне отдать, и я ей нарисовала за это два оригинала. И мы обменялись. Вот,
ну
это
вот
это здорово.
Редкая ситуация, когда то, что тебе было нужно...
Погодите, я же вспомнила, это называется трейд на DeviantArt'е.
Либо девиантартовским прошлым кидаются словечками из жаргона. Мы поняли, Лида.
У меня тоже был бартер, но он такой... Точнее, просто вот этот заказчик пришел, и он мне такой говорит, как раз DocFriend. Они такие, вот, нарисуйте нам открытку. Я говорю, окей. Они такие, типа, мы можем вам заплатить, либо мы вам, типа, дадим нашу продукцию. Я такая сижу, такая, деньги или книжки? Деньги или книжки. И я так сижу и поняла, что все равно я эти деньги потрачу на их же книжки. Смысл им мне платить деньги, если они могут выслать мне книжки. Я такая, 4 книги мне. И они такие, окей, пожалуйста.
Ну да, это здорово.
Ну вот предлагали бы книжки, а то предлагают одни скетчбуки. Если от каждого брать, то, блин, куда мне столько? Столько не надо. В общем, присылайте книжки, мы берем на бартер куртки,
дачи. Одежду, да. Ремонт.
Зажрались. Кто-то кричит по ту сторону экрана.
Нет, подожди, или фломастеры. Копики.
Фломастеры тоже, они как дача почти стоят. Сейчас. Да. Нынче.
Ну, а мне, она мне не копики отдала, но вот эти тоже классные тач.
Да.
Они как под копики, но очень-очень классные.
Ну вот, или так, например. Нам не нужны прямо копики уж совсем, но похожие на них тоже сойдут.
Похожие на них. А ты еще синтик хотела, да?
Ну, в общем, с бартером, я думаю, более-менее разобрались. Я, ну, на каких-то начальных стадиях, если прям тебе очень нужно то, что предлагают, то ок. Но вообще, мне кажется, очень отрезвляющая практика сесть и посчитать, сколько это в часах получается и что они с тебя потом получат. И, кстати, вот мне кажется, что если вот это все посчитать один раз для себя, а потом это предоставить потенциальному вот этому бартер-предлагателю, клиенту, то он может и передумать, взвесить там все за и против и сказать, ну хорошо.
Слушайте, а мне вот сейчас подумалось, а вот у тату-мастеров, когда тату-мастер начинающий бьет бесплатно татуировки, это можно считать за бартер, что человек меняет кожу на картинку или что? Или как это?
Человек меняет кожу.
Это так клево и весело. Да. Это забавно.
Мне кажется, что тату-мастера бьют очень недолго бесплатно, учитывая, сколько стоят машинки и краски. У них это быстро проходит.
Да, наверное.
А мы-то так просто покупаем бумагу или там купил планшет один раз и забыл, что он стоит денег, потому что он у тебя вроде вот стоит. И рисуешь бесплатно. Вот.
Ну, по-моему, страшно идти к начинающему тату-мастеру, который говорит, давай набью тебе бесплатно. Я сразу подумаю, что он сделает какой-то...
Партак?
Не очень хард.
Партак-пати.
Да, не очень. А это же не сотрёшь, ну, как бы, не знаю. Я бы не стала идти к начинающему. Я уже решила сделать татуировку, если буду в Лос-Анджелесе, вот у этой... Ох, Натали Холл.
У тебя уже есть эскиз?
Она рисует... Я скину ссылку, она делает вообще классные татуировки, там, зайчики, лисы.
Оль, подожди, я же тоже хотела научиться бить. Подожди, пока я не научусь. Я накалю тебе пятачок, зайчик или лисичек.
Нет, я хочу только у нее.
Ну, Оля, ну что за...
Она потом перебьет сверху, все нормально будет.
Почему вы не верите в меня? Все, переходим к следующему вопросу, последнему на сегодня. Этот вопрос был от Лиды, поэтому она же и начнет на него отвечать.
Я задала вопрос в нашем секретном чате, вернее, как начала, вбросила тему, короче, про жизнь на фрилансе, именно чтобы это была жизнь, а не существование между компом и холодильником. То есть я просто недавно шла из магазина в хорошую погоду и почувствовала, как давно я не ощущала такой, как это сказать-то, ощущение возврата домой откуда-то. Ну, то есть я вспомнила, как я, допустим, возвращалась из офиса, что-то сделав полезное, или из универа. И это такое ощущение, которое, ну, мало с чем... можно сравнить, это ощущение удачного дня. И то, что ты идешь домой, и ты такой прям, сейчас куплю себе M&M's на вокзале, значит, сяду в электричку, включу себе фильмас и буду там смотреть, и это так круто, и погода хорошая, и вообще очень круто. Вот. На фрилансе этого не испытываешь. Вот. И я... Ну да, я задалась вопросом, как вот какие-то такие жизненно... Ну, то есть для меня это очень важно. Может быть, я человек типа, визуальных ощущений, что мне важно идти домой, по улице, и вообще, как бы, прогулки с собакой не спасают, к сожалению. То есть, вот,
это
я...
Это с учетом того, что Лида нам в прошлый раз говорила, что они с собакой гуляют 2 часа, потому что там есть 50 команд, которые собака должна повторить.
Ну, да, то есть, как бы, я даже начала, вот, кстати... начала с собакой гулять, как пытаться гулять, как нормальные люди. То есть не на площадку, а типа в парк. Я вот я не шучу, в последний раз я пришла в парк, у нас их не так много, села на такой склон с закатным солнцем перед собой, села вот на этот холм, собаку рядом посадила, ну, он сам сел, и вот просто залипала, смотрела, как заходит солнце, и я почувствовала, что насколько это нужно, блин, это очень нужно. И мне кажется, что если ты ездишь куда-то в офис, то ты в любом случае находишься в движении, ты видишь людей, у тебя запахи вокруг, какие-то визуальные ощущения, вот. Типа поменять локацию.
Мне кажется, ты так поездишь на этот коворкинг, и потом поймешь быстро через... 2 дня, что тебе вовсе не хотелось так уже сильно ездить в коворкинг. И вполне можно...
Ну, пару раз... Не, ну денег не обязательно тратить, да, можно и на лавочке так это во дворе сесть с ноутбуком и рисовать, как бы. Всегда можно найти бюджетные варианты. Но вообще, да, наверное, в этом есть клёвая тема. Да, у меня, кстати, сейчас очень четкая уже ассоциация за как-то, ну почти, ну не год, но почти год активного такого четкого фрилансинга, что один угол у меня... комп рабочий, и даже мне иногда тошнит, если мне надо вот подойти к нему за чем-то другим, он мощнее, ой, мне так колбасит, я думаю, блин, это ж работа, а вот как бы второй комп старенький, он ничего не тянет, на нем можно смотреть фильмы, и вот это как бы, это не работа, это отдых, это кайф, вот рядом с ним хорошо, а вот там вот работа, фу.
Да, я сделала точно так же, как ты, кстати. И я даже на рабочем компьютере не подключала интернет специально. То есть у меня есть стол, там нет интернета, там есть только рабочий компьютер, программы для работы и работа. Собственно, но это, конечно, добавляет работы, то есть мне надо там поработать, скинуть на флешку, побежать в кресло к своему интернету, скинуть все в ноутбук, там переслать, поговорить, обратно побежать. Ну, то есть если надо как-то... разговаривать с клиентом, допустим, присылать какие-то правки, еще что-то. Вот.
Ну, у меня с этим нет проблем, в плане, что я себя организовываю там прекрасно, если мне надо, я целый день не захожу там в социальные сети, особенно учитывая, что поскольку я веду паблик, то это тоже я теперь воспринимаю как работу, там, контакт или Facebook, и даже Instagram. Я, серьезно, я для удовольствия в Instagram не хожу почти. Я хожу запостить, быстро просмотреть ленту, запринтскринить то, что мне надо, хотелось бы там скопировать по цветам, по композиции, интересно. Но у меня нет никаких друзьяш в друзьях, никаких там фотографий еды.
У меня, кстати, тоже в публичном аккаунте Инстаграма я не добавляю в ленту друзей. То есть у меня есть другой Инстаграм, где я мониторю...
Лида, у нас нет в этом Инстаграме.
Да-да-да-да! Ты... Не, кстати, неправда, не надо. Вы есть.
Есть.
Оля
а
есть.
Да?
И...
А, точно.
Я разделила вчера.
Извините. А, ну вот, в общем, я не разделяю, потому что я как бы небольшой любитель там фоткать селфи или еще что-то, поэтому я просто...
Вот тут, кстати, нет, у меня есть конкретное правило, что, ну, фотки с другими людьми, как правило, я выкладываю. Ну, типа... Ну, типа, да.
Это я вообще зареклась. Я однажды отметила свою подружку, которая сделала мне сайт. Отметила ее в посте, когда писала пост про новый сайт. Типа, вот, сайт открылся. И потом она мне просто сказала, что к ней такое количество пришло людей и стало у нее в аккаунте лайкать фотографии со мной, что пост я удалила, и больше я так не делаю. И никого не отвечаю, чтобы не беспокоить своих друзей.
Как интересно.
Да.
Человек, это, пиар не понравился.
Не, ну не все же хотят.
Да, не все хотят вот эту активную социальную жизнь вести.
Ну да, да.
Я, кстати, тоже разделила Инстаграм сейчас. Я создала отдельный аккаунт для всяких своих фотографий задниц.
Оля, ты не добавила нас снова аккаунта.
А, нет, я просто хочу
публиковать. Не хочу только, вас добавлять, только просто все.
Только рисунки в основной, а все остальное.
Ну, вот так вот, понятно все. А в плане разделения квартиры мне очень лень переодеваться, поэтому я вообще, в принципе, большую часть времени провожу в пижамных штанах. Мне помогает организоваться тот факт, что я 2 раза в неделю езжу в универ преподавать.
Вот, кстати, это хорошая альтернатива. Выезжать куда-то хотя бы раз в неделю. Типа в музей, например, порисовать, если ты дома сидишь, работаешь.
Ну да, или может в какой-то студии договориться, что ты там приходишь к ним один день в неделю работать, что-то такое. Ну, там мне все равно приходится собраться, там аудитория 40 человек, то есть это совершенно другой подход к работе, нежели когда я тут сижу в пижамных штанах и смотрю в свой комп. Вот, так что это помогает. А когда вот сейчас посмотрим, у меня сейчас каникулы начались, мои студенты уже все закончили, мне помогает то, что я езжу обычно к родственникам в деревню, а там четкое разделение обязанностей. У тебя есть время, чтобы посидеть за компом, а потом, будь добр, разбросай куриный помет и полей грядки. Поэтому там тоже это зонируется. А так в квартире я просто, как бы, у меня одна комната большая, где как бы все, и сразу кухня, и спальня, и у меня просто все по разным углам. Допустим, ноут на кровати я не ношу вообще ни при каких условиях. На кровати там только книжки, монитор, к которому мы цепляем, смотреть кино, и все. Я даже поняла, что если я несу ноут к кровати, это значит, это вторжение в мое время отдыха, и мне не нравится это совсем.
Ну да, я тоже после интервью вашего с Лидой разделила зоны на спальню, рабочую и зоны, типа, где ты завтракаешь и сидишь в интернете.
Ну ты потом знаешь, вот когда ты так делишь, ты начинаешь очень трепетно относиться к своей спальной зоне, что там как бы вообще...
Ну это же хорошо. Почему?
Ну да. Вплоть до того, что я, допустим, тоже... У меня есть подружка, которая вообще очень к своему личному пространству относится трепетно. Она просто ставит на ночь авиарежим. Там, хоть ты гори, умри, там, забудь ключи.
Я вообще выключаю телефон, да.
Да, вот. Нафиг. Для меня это было в новинку. Я как бы привыкла, что я всегда на связи, а сейчас у меня автоматически на телефоне, что с 10 вечера до 7:30 утра все, кто звонят, валятся в голосовую почту. Только на друзей я настроила, что после 3 звонков они попадают, как бы, ну, телефон начинает звонить. А все остальное там не мейлы, ни смс-ки там тоже. Можете там все хоть это самое, но я отдыхаю, сплю, читаю, в общем.
Это правильно. Я тоже сейчас так сделаю, потому что, значит, ты лежишь полночи и скроллишь. И это сродни болезни уже, честное слово. Вот это вот рука-телефон, я даже не знаю, не помню, как мы раньше жили без этого, но... И мне понравилась идея Лиды отключаться от интернета вообще на какое-то время. Ну и мне больше подходит, как Майя сделала, один день, типа суббота, я не захожу, потому что месяц это слишком много для меня, пожалуй.
Да, если взять один день выходной, один из выходных, их же 2, и полностью как бы такой, ну хотя бы, не знаю, 2 субботы в месяц устраивать, это полезно, да. Это очень... Я где-то книжку читала, ну, в смысле, видела книжку, еще не читала. Книжка называется «Shallows», по-моему. Ну, в общем, она о том, как интернет-серфинг влияет как раз на наш, типа, мозг, на, ну, как бы, физиологическом уровне.
Ой, там вообще просто ужасно. То есть... Это кошмар. Гормоны там начинают вообще просто вырабатываться совершенно неправильно. Это лучше даже не читать там, такие книжки.
Ну, там касательно мозгов, связей, как-то все немножко перестраивается. Вот. Именно то, что мы по много-много ссылок открываем и очень много информации в себя закидываем.
Ну да. В общем, короче, надо это все дозировать, все в меру хорошо.
Ну да, еще времени жалко просто.
Как бы, и когда ты суперспортсмен, там, олимпийский, ты болеешь постоянно из-за травм. Ну и если ты вообще спортом не занимаешься, ты превращаешься в полный отстой.
Да, вообще, когда я сама думала над этой темой, мне придумалось 2 штуки. Первое, очень подойдет для какого-нибудь сентиментального фильма про странного человека, типа Форрест Гампа, я не знаю, как какую-то причуду для персонажа. Например, брать в контейнере еду, идти в парк и ужинать только в парке, ну, в хорошую погоду. Брать собачку. И это и странно, а с другой стороны, это, блин, ну, это то, что я чувствую, что это мне нужно очень, какая-то ритуальщина такая. А второе, тоже очень простое и тоже требующее как бы конкретных действий, это изучить физически, географически, в реале, изучить все, что расположено близко к твоему дому, будь то, я не знаю, магазины, кафе, салоны красоты, парки, леса, подъезды, там какие-нибудь заброшки. То есть все, куда ты можешь пойти, что ты можешь исследовать и что ты можешь в дальнейшем использовать для... Ну, то есть ты как бы расширяешь свое географическое такое поляну, в общем, кроешь.
Новые нейроновые связи, и вообще наступает полный кайф.
Да, полный кайф.
Мы вот нашли недалеко от своего дома крутой лес. Прям вот он как такой туннель. Ну, вы, наверное, видели
в фотографиях. Да, такой зеленый вот. Туннель.
И
да.
Я очень долго боялась туда ходить, потому что он находится через поле с газопроводом. То есть надо сначала поле перейти, такое небольшое, там много снега зимой или вода летом. Ты думаешь, блин, я, ну, как бы неудобно туда идти, вся испачкаешься, плюс там народу нет, и страшно как-то. А потом мы вот туда все-таки дошли с собакой, и оказалось, что это очень здорово и освежающе, и вообще. Ходить гулять в лес очень классно.
Краеведение.
Да. Да, и собирать листики классные, всякие.
Хорошо. Есть еще кому-нибудь что-нибудь добавить или на этой ноте будем заканчивать? Все молчат. Ладно, мы сегодня вписались прям в час. Молодцы. Вот. Теперь главное, чтобы все сохранили аудио.
Да, я. Да.
Ну, если вы слушаете этот подкаст, значит, нам все удалось. Ладно, всем спасибо за внимание, время.
Мне уже очень жарко.
В общем...
Под одеялом.
Так, если вы не знаете, я вся облеплена скотчем, чтобы микрофон от меня не отпадал, а Оля сидит под одеялом, чтобы ее звук вообще был слышен. Не знаю, как там, в каком виде Лида с Тамри. Видимо, тоже очень похож.
Я за столом из видеокассет. Это почти цивильно.
Мы передаем вам пока из нашей импровизированной радиостудии. Увидимся, я надеюсь, в следующий раз.
Пока! Пока!